Братья, прежде чем мы продолжим наши рассуждения, я хочу прочитать вот вопросик, мне тут написали такой. Ревнуйте. Так, какие дары подразумевает апостол Павел? Где написано? Ревнуйте о дарах больших. Я покажу вам путь еще превосходнейший. 1 Коринфянам 12:31. Что за критерии, по которому он делит дары на большие и меньшие? Или что он хотел пояснить этим стихом? Братья, я уже говорил, что дары распределяет Господь, распределяет их так, как находит нужным. Дары имеют свое значение и свое назначение, имеют дары. И они разные по своему значению. Есть дары апостольского периода времени, вот есть дары, которыми Господь обогатил церковь свою для созидания тела. Вот. Но есть дары более важные, имеют большее значение. И, как и Писание говорит, вот, в большом доме есть сосуды, и золотые, и серебряные, и деревянные, и глиняные. Одни в большем употреблении, другие в меньшем употреблении. Так и дары тоже. Одни более важные, вот, другие менее важные, но они все нужны. Как и члены тела. Вот апостол Павел как бы сравнивает членство церкви с телом нашим. Вот. У нас есть благообразные члены. Вот они, вот, открытые члены, неблагообразные, они более благовидно покрываются. Это немощные, слабенькие члены церкви. Но они бывают гораздо нужнее, вот, как он поясняет. То есть все нужно для пользы. Так Господь определил. И мы даже, когда братья разбирали его членство, вот, мы страдаем от того, что у нас есть такие члены неблагообразные, как мы называем, ворчливые, недовольные, вот, критики, замечают иногда за нами все. Вот, не очень нас любят, особенно служителей, всегда нам скажут, вот, если что-то заметят за нами, и даже и выискивают, чтобы за нами заметить и так далее. И вот таких членов церкви нам хотелось бы сторониться, они очень полезны, бывают очень нужны. Вот. И эти слабенькие члены, они спасаются за счет более сильных, более духовных, потому что мы их, и братья, призваны к этому поддерживать вот, слабых, утешать их. Вот. Они выживают за счет сильных. А сильные, вот, за счет их этих немощных, тоже немощи тоже сохраняются. Вот. И это бывает очень полезно. И все вот так вот скреплено составами, связями в едином теле. Вот. Это наша задача – покрывать этих членов. Так и дары тоже. Они одни более важные, более необходимые, как вот дальше мы в 14 главе читаем. И дары, которые, ну, имеют меньшее значение, но они также нужны, также необходимы. Вот, вот апостол Павел пишет. «Желаю, чтобы все вы говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками». То есть это лучше пророчество, чем говорить языками. Вот два дара от Господа, два нужных дара. Вот один так получил, другой так. Но лучше вот дар, который получил тот, который пророчествует. И вот теперь этот дар, вот, ревнуй о нем, ревнуй об этом даре. Вот. Нельзя, братья, вот, получив этот дар, успокоиться и не развивать этот дар. Нельзя. Вот. Наоборот, этот дар надо постоянно практиковать. Вот. Взращивать, как я уже говорил, в себе этот дар, вот эти способности. Так что вот ревнуйте о дарах больших. Кто дар больше получил, больше ответственности на том, вот и ревнуй об этом. Ну, я вот так вот как-то больше разумею вот по заданному вопросу. Какой апостол Павел имел в виду путь более превосходнейший? братья. Но я хочу сказать, вот мы касались этой темы уже. Исполняйтесь Духом. Вот это наша позиция должна быть, как служителей Божии, исполняться Духом. Не упивайтесь вино, а исполняйтесь Духом. Каким образом мы можем исполняться Духом? А вот таким, братья. Вот, это тоже от нас зависит, от нас, от нашего духовного состояния. Вот. Чем ближе мы к Богу, чем больше мы о себе отдаем на служение Господу, чем больше мы ревнуем, чем больше мы исследуем Писание, чем больше мы благовествуем, тем больше мы исполняемся Духом. Вот. Бог нас исполняет Духом Святым. Чем больше мы в Нем нуждаемся, тем больше вот, мы от Господа получаем. Чем больше мы упражняемся в проповеди Евангелия, тем она эффективнее будет в будущем, тем больше Господь нас наполнять будет, тем шире наше познание вот, Господа нашего. Так и в этом тоже плане, братья. Ревнуйте, и путь превосходнейший еще будет. Вот если мы ревновать не будем о наших дарах, не будем, вот только угашать начнем дары в себе да в других, братьях, о каком это пути можно будет рассуждать такой? О превосходнейшем пути, конечно, нет. Поэтому апостол Павел призывает нас к тому, чтобы мы могли ревновать о дарах. Вот, особенно вот, когда мы получили такие дары, связанные с проповедью Евангелия, распространением благой вести. Это духовный дар, очень важный, нужный, необходимый. Вот об этих дарах особо надо ревновать. Я скажу, почему еще особо, братья? Потому что это намного сложнее, чем пойти, скажем, благотворительностью заниматься. Проповедовать Евангелие. Это нелегкое служение. Вот сегодня есть возможность вечером пойти на благовестие. Мы знаем, как это все нелегко. И сколько надо сил приложить для того, чтобы вот проповедовать Евангелие. И вот надо ревновать, братья. Если ревновать не будем, мы, как бы сказать, впадаем в такую пассивность. Вот, в пассивность. И даже вот человек, который ревнул в проповеди Евангелия, потом немножко так вот где-то приостановился, не стал практиковать это в своей жизни. Вот. Ему потом тяжело выйти из этой колеи. Тяжело. Если уж начал проповедовать, вот этим занимайся сим постоянно. Так и апостол Павел побуждает вот Тимофея заниматься сим постоянно, говорит. Потому что как только остановился, так сразу же какая-то пассивность на человека наваливается. Вот. А надо в постоянстве вот, пребывать, когда касается вопроса исследования Писания, проповеди Евангелия. Ну, и, в общем-то, любой вид служения. Вот, строитель ли ты, благотворитель ли, занимайся этим постоянно. То есть призыв Святого Писания, чтобы мы могли практиковать дары, вот, который Господь нам дал. Ну, я не знаю, братья, может быть, дополнят еще вот, по вопросику. Ну, а сейчас, братья, мы будем дальше вот наше рассуждение. Место Писания, которое я хочу прочитать. Записано Откровение Иоанна Богослова, 12 глава. 12 глава. Мы будем читать 7 стиха. Откровение, 12 глава, 7 стиха. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение, сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник, братья наши, клеветавшие на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Братья, нас радует то, что мы знаем конец всего, и что ожидает всех демонов, всех бесов, вот, всякого нечистого духа с их предводителем, с дьяволом. Мы знаем их конец, братья. Но пока мы еще вот вовлечены в борьбу против этих демонических властей. Поэтому нам надо хорошо знать, что говорит Писание о них и какую мы должны занимать четкую позицию в отношении всех этих духов злобы поднебесных. Вот мы сейчас еще раз смотрим, вот, что говорит Писание об этих силах. Значит, мы остановились на теме, что говорит Библия о суде над падшими ангелами. Суд над падшими ангелами. Братья, вот в свете Евангелия мы видим, что им надежды для спасения нет. Впереди их ожидает суд, вечное мучение в аду и в озере горящим огнем и серою. Это их место будущего пребывания. То есть сейчас они господствуют в воздухе. Следующий этап их пребывания – это земля. Потом озеро Огненное. Евангелие от Матфея, 25 глава, 45 стих. «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Значит, Матфея 25, 41. «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Второе послание Петра, 24, этот стих вы уже хорошо знаете. «Связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». 2 Петра, 2:4. Значит, концом существования падших ангелов будет озеро, горящее огнем. Согласно Писанию, братья святые будут участниками осуждения падших духов в будущем. Об этом мы читаем в первом послании апостола Павла к Коринфянам, 6 глава, 3 стих. 1 Коринфянам 6:3. Апостол Павел так говорит: «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» Здесь имеется в виду ангелы падшие. То есть церковь непосредственно будет участницей их осуждения. Я, братья, так как-то рассуждал на эту тему. В чем будет выражено наше участие в осуждении этих злых духов? Мы, братья, как свидетели, как потерпевшие. Мы искушаемые со всех сторон. И люди, которые особенно сильно перенесли искушение со стороны врага душ человеческих, который физически ли их терзал, вот духовно ли их терзал. Иногда вот люди одержимые становились, бесноватые. Вот это все тиранил дьявол и мучил людей. И церковь часто он вот, подвергает не только опасности большой, но причиняет очень большой ущерб. Он бы вообще бы нас стер с лица земли. У него такое желание, он как рыкающий лев ходит. Он особенно зол на церковь. Братья, он ненавидит Бога, он ненавидит церковь. Страшно ненавидит. Тем более он хорошо знает, какое положение займет церковь в будущем. Он был низвержен, а вот мы, которых он вовлек в греховную систему, и которых он думал, что он погубит навеки, и вдруг Бог нам такую славу в будущем даст, что мы со Христом будем царствовать. Вот это его страшно злит. Поэтому он прилагает все силы для того, чтобы сгубить как можно больше вот людей. И если есть возможность прельстить и избранных, призванных к спасению, получивших спасение, вот он нас искушает, братья. И вот мы на себе переживающие, пережившие все эти искушения, мы как свидетели потом будем, по всей видимости, там вот на небе, вот вместе с Богом участвовать в этом суде над падшими ангелами. Им оправдания не будет. Братья, почему? Вот если для людей есть оправдание, если для людей, для всех есть надежда, если Христос умер за людей, вот, то нигде никакой надежды не остается для падших демонов. Вот, и Христос не умирал за них. Им прощения нет. Почему? Потому что в них родилось это зло. Сам дьявол, он родил. Это изнутри из него вышло. Вот. Это зло, этот грех. И те сознательно, вот эти демоны сознательно поддержали Люцифера, за что были низвержены с неба, вот, и Бог их связал узами адского мрака. А к нам, к людям, грех пришел извне. Дьявол обольстил нас. То есть человек несознательно, не понимая, был вовлечен в эту греховную структуру. Поэтому для человека есть надежда, есть возможность получить спасение. Несколько, братья, вот, названий падших ангелов, о которых говорит Библия. Чтобы мы знали, они тоже делятся, братья, на определенную иерархическую структуру. У них тоже есть свой определенный бесовский порядок. Вот. Значит, как их называет Библия? Начальство и власть. Колоссянам 2.15. Колоссянам 2.15. Давайте я этот текст прочитаю. Значит, одно название, одно из названий этих духовных падших сил – это начальство и власти. 2.15. Читаем так. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Вот, братья, когда нас принуждают подчиняться властям и говорят, все власти от Бога установлены и так далее, и все прочее, братья, нам очень хорошо надо понять, что власти есть небесные, вот о которых мы немножко рассуждали, власти есть земные, и власти есть преисподние. То есть и тех, и других, и третьих Библия называет начальство и власти. И вот каким властям должна поминоваться церковь, нам хорошо надо эти вещи понимать. И какие власти земные подвержены или находятся под влиянием или действием небесных властей или преисподних. Вот это нам тоже хорошо надо понимать. Иначе мы вот попадем в страшное искушение и начнем повиноваться не тем властям. Вот есть власти, которым нам совершенно нельзя повиноваться, надо им противодействовать как только можно. Вот это те власти, о которых мы сейчас прочитали, которым мы не только им противодействуем. Вот мы ведем решительную борьбу против этих властей, о чем я скажу дальше. Вот. Мироправители тьмы века сего – это еще название этих духовных властей. Мироправители тьмы. Следующее название – мироправители тьмы. Послание к Ефесянам, 6 глава, 12 текст. Послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». Вот наша брань, как раз о чем я только что сейчас сказал. Значит, Ефесянам 6.12. Значит, вот их название. Начальство и власти, мироправители тьмы. Братья, они правят миром. Вот Писание их так говорит. И они правят миром тьмы. Еще их название – духи злобы. Духи злобы. 6.12. «Против духов злобы поднебесных». Вот наша брань с вами. «Против духов злобы поднебесных». Ефесянам 6.12. Ефесянам 6.12. Ну, это последняя часть того стиха, который я процитировал. «Духи злобы». «Бесы». Это тоже их название. «Бесы». Марка 3.14. Христос избрал 12, чтобы они имели власть изгонять бесов. Марка 3.14. Об этом вот Святое Писание говорит. Марка 1.34. «И изгнал многих бесов, и бесы начали просить его, пошли нас в свиней». Помните, братья? То есть о бесах в Святом Писании много сказано. Марка 3.14, Марка 1.34, ну и другие места. Значит, еще одно название этих духов. Следующее. Духи нечистые. Духи нечистые. Матфея 10.11. Матфея 10.11. Духи нечистые. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их». Марка 1.23. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым». Братья, бесы, духи злобы, мироправители тьмы, нечистые духи. Конечно, это все относится к падшим ангелам, но у них своя сфера деятельности, своя сфера у каждого. Вот. Есть свои объекты, вот, где они особо злобствуют, на что они посланы. Вот это разновидности духов. есть более сильные, более могущественные, менее сильные и так далее. Но вселяются, вселяются. Вот эта разновидность как раз этих ангелов падших в людей – это бесы или демоны. Это еще название бесов. Бес или демон, я думаю, что это одно и то же название. Вот. И духи нечистые. И духи нечистые. Братья, они разные по своему положению. По своему положению. Вот. Причем они в громадном количестве могут умещаться в человеке. В громадном количестве. «Как имя твое?» – спрашивает Христос у бесноватого. «Легион». Легион – это 12 тысяч, да? Нас много. Вот эти духи там умещались. И чем больше бесов, тем хуже для человека, тем в большем он рабстве находится. Ага, пожалуйста, Леша. Они не хотели идти в преисподнюю, не хотели быть связанными, они хотели оставаться на свободе. Они пользуются еще этим правом, который Господь пока вот для них еще оставил. Когда нечистый дух выйдет из человека, он ходит по безводным местам, он не находит покоя. Места ему нигде, он не может успокоиться, он уже мучается. Но самое худшее для них – это идти в преисподнюю. Так вот, они боялись, я так полагаю, боялись, что Христос их оставит уже отправит в преисподнюю, они там уже будут мучиться. Они будут там связанными духами. Ну, не в преисподнюю, в бездну имеется в виду. Вот, поэтому они хотели оставаться на свободе, для того, чтобы еще как-то производить какие-то дела здесь на земле, но во всяком случае не мучиться. Да. А духи остались на свободе. Они господствуют в воздухе, вот, могут, и все прочее. Дополнили тех духов, которые вот находятся здесь, вот, вокруг нас везде. А так они могли быть просто связаны. Христос мог их связать и отправить вот сразу же, скажем, в бездну. Чего они очень боятся. Вот, братья, даже из нашей личной практики, ну, из моей практики, с братьями, когда мы совершали молитву над бесами, над бесноватыми людьми, изгоняли бесов, братья, как они кричат, не хочу в бездну, не хочу в бездну. То есть они, да, сами кричат, не хотим в бездны, там плохо. Вот они, многие из них прямо так вот начинают кричать. Да. Об этом? Ну, братья, оно большого назидания не приносит. Эти примеры. Вот. Не приносит. У нас есть очень положительные результаты, слава Богу. Ну вот, братья, в Боровищах кто был на курсах, когда с Анатолием произошло? Ну, бесноватый к нам зашел. Вот, из наших курсантов кто был на курсах? Павел, да? Вы помните, как он орал? Там братья все остолбенели, даже у меня там вот мурашки по спине побежали. Вот мы, он просто сошел, человек нам вот попросился побеседовать. Мы начали с Василием Дмитриевичем с ним беседовать, у кафедры преклонили колено, а мы сразу же поняли, что с человеком не все так просто, вот он находится под властью демонов. Ну и как только начали молиться, он как заорал. Братья, помните этот вопль страшный? Там все братья аж остолбенели. Он его оторвал от земли прямо физически. Ну, мы именем Иисуса Христа запретили. Ему сразу же поняли, что человек находится под властью демонов, бесов. Но это страшное проявление, братья. Вот. Страшно. Он потом ко мне... А? Да. Вот у него несколько... Не один раз такие проявления были. Он ко мне домой приезжал. Вот, я даже радовался, что просто детей рядом не было, потому что там такие вопли стояли и крики. Ну, какой он верующий, с улицы пришел, там где-то братья благовествовали, вот, на библиотеку пришел. Вот, ну, ему сделано было чародейство там и все прочее. И он за нами ходил года два, просил, чтобы мы молитву над ним совершили. Вот у него такие периодические проявления страшные были. Но мы с ним много беседовали, говорю, Анатолий, пока не оставишь грех, мы, ну, молитву бесполезную оставишь, вот. Мы с ним очень много беседовали. Потом, когда получили свидетельство, что он вот, полностью расстался с грехом, покаялся, исповедовался, мы над ним совершили молитву, братья. Мы часов пять, правда, молились вот, с братьями в посте были. У нас несколько братьев было в посте. Так он такие кренделя вот на полу выделывал. Это все не так просто. Вот мы только начали молиться. Ну, представьте себе, мы на колени встали, вот, а я как раз около него, тут вот, буквально в полметра. Он табуретку поднимает над моей головой, вот так вот. Дикий вопль, весь трясется. Вот, ну, пугает вот таким образом. Ну, с нами Виктор Кузьмич был, там он так опытный. Именем Иисуса Христа, так, замолчи, опусти свой стул. Ну, он подчиняется и все, вот, вопит, кричит и все прочее. Ну, Господь оказал милость, вот Толик сейчас проповедует Евангелие, женился, все благополучно, никаких проявлений нету. Ну, это страшное дело, братья, вот когда люди подвержены вот таким вот проявлениям. Ну, оно по-разному проявляется, по-разному. Некоторых дьявол просто повергает, вот, и мучает, и пену они испускают. Есть и другие совершенно проявления. Вот. Но не всегда мы имели полный успех в этом вопросе, не всегда, братья. Есть вот случаи, мы вели такую борьбу, и ни один день в посте были, таких видимых результатов нету. Вот я не знаю, почему. Ну, причины, конечно, есть. Вот мы в Боровичах там тоже за одну бабушку молились. Она и на собрание ходить не могла. Вот так и сколько раз она по психбольницам ходила, постоянно его возили на скорой помощи. Мы несколько раз совершали за нее молитву. Но причина оказалась, вот она получила облегчение полностью, то есть она может нормально, здраво мыслить, молиться может, вот, ухаживать за собой, никаких таких проявлений особых нету. Ну, на собрание не ходит. На собрание не ходит. Вот, у меня курочки, у меня это самое, там до собрания пешком можно дойти. И так далее. Вот одна из причин, что человек полностью освобождения не имеет. Но мы так во всяком случае видели, что у ней прекратились эти проявления такие страшные. Вот, а какая-то немощь осталась. Вот она сама свидетельствует. Такое бессилие, станет там, делать ничего не может и все прочее. Вот. Ну и когда мы именем Иисуса Христа повелевали, там кое-какие проявления были у этих бесов. Он нам отвечал и все прочее. И вот она полностью освобождения не получила. Хотя, может быть, частично, потому что бывает, вот, братья, много бесов, часть из них выйдет, часть какая-то остается. И такие тоже практики. В практике это бывает, вот мы это видели. Ну, эта борьба, братья, очень, очень серьезная, борьба очень сильная, вот очень нелегкая борьба. Вот. И надо подходить здесь тоже вот. Я вообще-то не очень люблю на эту тему беседовать и много рассказывать. Но из практики хочу сказать, вот в одном месте тоже мы были на собрании, там вот такое проявление было. А мы именем Иисуса Христа взяли и запретили. Вот. Ну а насколько там человек бесноватый, вообще эпилепсик. Женщина, у нее эпилептические приступы. Вот. Ну нет, там сразу же все прекратилось, все нормально. Вот. Один братик-то это заметил. Вот. А потом посещать ее пошел. Вот у нее это очередной приступ случился. Ну, давай именем Иисуса Христа запрещать. И там все у нее прекратилось, она села, и все нормально как раз после запрета. Он так обрадовался, он сам рассказывал. Ну, я, говорю, такой вот домой аж на крыльях летел. Бесы повинуются, значит, вот и у меня такой дар, это самое. Ну, а ночью-то спать-то начал ложиться, говорит. И вот он мне явился, говорит, как меня прихватил, да физически. Так он разделся-то, а одеться не успел, не смог от страха. Что успел схватить до молитвенного дома и на колени. То мне вот рассказывает, я говорю, понял, не за свое дело взялся. То есть, братья, тут такое дело серьезное. Вот. Поэтому, вот, когда имеешь с этими духами вот дело, в посте и молитве не просто так. Писание учит, говорит, не иначе, как от поста и молитвы изгоняется. Вот и себя проверяешь, вот и не один идешь на эту брань. И так далее. Ну ладно, братья, мы много об этом рассказывать не будем. Вот. Практиковать вам такие вещи не надо. Вот. Если где-то служителя будут кого-то привлекать, значит, другой вопрос, а так. Но бояться, братья, совершенно не надо. Этих духов совершенно не надо бояться. Вот. Просто каждый должен заняться тем делом, которым человек занимается. Вот. Дьявол, или во всяком случае бес, вселяется далеко не во всех людей. Если где-то они вселяются, значит, есть там почва. Вот, благоприятные для того, чтобы они там поселились. Это отдельные люди. Вот Мария, мы знаем, она была вот, тоже бесноватая. Мария Магдалина, Христос, Писание учит, свидетельствует, Христос изгнал из нее 7 бесов. Вот. Да вы, братья, старайтесь не определять. Вот, если будет необходимость, посоветуйтесь. Потому что можно попутать. Вот эпилепсик не обязательно бесноватый. Не обязательно, да. Это может чисто физическая болезнь быть. Бывают такие немощи, вот явные признаки, казалось бы, в Туле там с братом с нашим такие странности начались. И падает, и заговаривается, и начал плести там непонятно что, и на собрании какие-то вывихи такие странные. Вот отправили в психбольницу, вообще рассудок потерял. Вот, а там его обследовали. Вот, и просто в больницу переправили, обнаружили опухоль в головном мозгу. Вырезали опухоль, и все в порядке, и нормально, и здраво мыслит, и все. Так что это бывает иногда чисто вот, физическая болезнь, и мы можем ошибиться, братья. Вот. Ну хорошо, братья, вот название, значит, духи нечистые. Да? Еще одно название – саранча. Вот. Ну так Писание, во всяком случае, называет. Вот, мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, 9 глава, 3 стих. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, как имеют земные скорпионы». Вот она над собой имела царя, вот имя ему Аполлион, то есть губитель. Я понимаю, братья, что это вот духи злобы, вот связанные духи, которые вот выйдут в момент великой скорби. Вот. Откровение 9.3. Ну вот несколько названий этих духовных, бесовских, демонических властей. Ну вот так вот, которые мы находим в Святом Писании. Братья, ну сейчас вот мы коснемся основного вопроса, связанного с падшими ангелами. Значит, мы почти еще ничего не сказали за дьявола. За дьявола. Короткое пояснение. Слово «дьявол» не является первым именем этого существа. Вот. Сначала он имел название Люцифер, Денница, ангел света, другими словами. Это его первоначальное вот название. Он одно существо. Вот. Существует очень много бесов, нечистых духов. Вот. Но дьявол – это личность. Вот. И говорить об этой личности, как сегодня во многих местах говорят несерьезно, нельзя. Писание нас учит, что дьявол обладает чувством собственного достоинства. Он могущественный и крайне безнравственный. И говорить о нем несерьезно – это безрассудно. Мне приходилось встречать людей, которые даже ввели в практику богослужений моменты не только, сейчас вот знаете, такое распространенное есть прославление Христа. Прославление вот это, ну, очень много поют в этих церквах. Это, как правило, в харизматических церквах очень много поют. Там проповедь утратила свое значение, они вот так вот практикуют пение. Но еще и практикуют такое издевательство над сатаной. Например, прямо там пресвитер или руководящий говорит, а сейчас мы посмеемся над сатаной. Он побежденный враг, и люди начинают хохотать над ним. Все прочее. Вот это Бонки практиковал, известный проповедник вот, Бонки. Вот, у него такие острые выражения. Вот, он просто, как бы сказать, ну, смеялся над сатаною. Всевозможные клички, там названия, как только он, значит, какие только у него выражения нету в отношении сатаны и так далее, братья. Это очень безрассудно так поступать. Значит, ну, мы сейчас из Святого Писания увидим, почему этого делать нельзя. Первое, что хочу сказать, это о его падшем состоянии. Давайте мы прочитаем Иезекииля. Братья, я говорю это с такой осторожностью не для того, чтобы у нас какое-то уважение к дьяволу было. Совершенно нет. Мы должны ненавидеть все его дела. Вот, но у нас совершенно не должно быть страха перед ним. Должно. Но относиться к этому падшему духу мы должны тоже в свете Евангелия. Не больше того, что нам разрешено Писанием. Не больше. Вот. Его падшее положение. Давайте мы прочитаем Иезекииля 28 глава с 12 стиха. Брат Андрей Скорняков, прочитай, пожалуйста. Иезекииля 28 глава с 12 стиха по 17 стих. Да. С 12 по 17 стихи.
Совершенство, по плодам мудрости или нет красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем, Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд, золото и все искусно усаженное у тебя в мёздышко и нанизанное на тебе. Приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазан херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззаконие. От обширности торговли твоей внутренней твое исполнилось неправда. Ты согрешил и не свергнул тебя, и я не свергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей. Изгнал тебя херувим осеняющий из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на урод.
Достаточно. Это говорит о падшем положении сатаны. За этим царем Тирским сверхъестественное лицо, то есть сам сатана. Значит, 12 стих свидетельствует, что он был существом полным мудрости и красоты. Это до его падшего состояния. 14 стих. Ему дано было место на святой горе Божией. Это место дал ему Господь, о положении не сказано. Не сказано. Я уже, такое предположение высказал в прошлый раз. Возможно, он был назначен князем планеты, который сегодня является нашей землей, на которой существуем мы, возможно, в прошлом. Во всяком случае, в Библии мы знаем, что некоторые из высокопоставленных, по всей видимости, духов должны были давать отчет Богу. Это сыны Божии. Вот это тоже название духов. Мы их с вами уже тоже немножко так касались этих вопросов. И они должны были отвечать Богу о своем служении. Между ними приходила сатана. И он тоже отчитывался перед Богом, вот где он был и что он делал. Тогда он ходил по земле. Значит, 15 стих свидетельствует, что он был безгрешным. И 17 стих говорит, что он возгордился. Его собственная мудрость, красота его погубила. Вот так Библия очень коротко, лаконично говорит о его падшем состоянии в прошлом. Значит, грех родился в нем, он родитель греха. И он стал человек-убийца от начала. В истине он не устоял. Падение сатаны. Об этом мы еще можем прочитать в 14 главе книга пророка Исаии. 14 глава книга пророка Исаии. Давайте кто-нибудь еще тоже прочитает. Сережа Федоренко, прочитай 14 Исаии с 12 стиха. Вы тоже эти места можете хорошо запомнить. 14 глава. Достаточно. Можно еще с 9 стиха прочитать. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя рифаимов». Рифаимы – это великаны. «Всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить о тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. Преисподнюю низвержена гордыня твоя, со всем шумом твоим под тобой подстилается червь, и черви покров твой». И так далее. Дальше то, что брат Сережа прочитал. Вот падение сатаны, братья. Так Библия вот в нескольких местах свидетельствует, какое положение он имел в прошлом, как он был низвержен, вот какое положение он занял на сегодняшний день. Иисус Христос так сказал: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молния». Вот. Это было в прошлом. Теперь название вот, Люцифера, ангела света. Вот, какое? Братья, дьявол или сатана? Вот, имеет много названий. И каждое название или каждое имя, оно характеризует его сущность, его власть. И множество прозвищ, которые он имеет, говорит о том, что дьявол – самый отъявленный преступник во Вселенной. У нашего Господа тоже очень много имен, и каждое имя говорит о его сущности. Вот, оно раскрывает ту или другую сферу, вот, нашего Господа, его деятельности, вот, его сущности и так далее. То же самое вот имена сатаны, они открывают его сущность. Мы сейчас познакомимся вот с несколькими именами. Значит, первое имя, которое имел он до своего падения при сотворении, это Люцифер, денница. Значение этого имени – носитель света. Носитель света. Это до падения. Следующее имя – это дьявол. 1 Петра 5:8. 1 Петра 5:8. Дьявол. Значение этого слова – клеветник. Значение этого слова – клеветник. Значит, значение этого слова – клеветник. Писание говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Его имя Сатана, Лука 10, 18. Его имя Сатана. Его имя Сатана. Другими словами, враг. Враг. Сатана – значение враг. Он враждебен всякому человеку. Братья, он враг. Он людей всех ненавидит. Особенно ненавидит церковь. И как я уже процитировал это место, он ходит, как рыкающий лев. То есть он постоянно голоден, он постоянно жаждет вот, совершать зло. Значит, сатана – враг. Прельститель. Откровение 20.10. Прельститель. Откровение 20.10. Следующее его имя – дракон. Откровение 12.7. Откровение – дракон. 12.7. Клеветник, Откровение 12.10. Клеветник. То есть сатана, враг, дьявол, клеветник. Ну, это одно и то же. Писание просто его называет клеветником. Откровение 12.10. Князь мира сего, Иоанна 12.31. Здесь подразумевается, что сила и власть в жизни этого мира. Иоанна 12.31. Князь мира сего. Христос несколько раз об этом говорил. Вот идет князь мира сего. Князь мира сего. Князь тьмы. Князь тьмы. 6.12. Князь тьмы. Он правит, братья, духовными силами, которые живут во тьме. Он князь тьмы. Ефесянам 6.12. Князь, господствующий в воздухе. Ефесянам 2.2. Я уже говорил, что в воздушном пространстве обитают злые духовные существа, над которыми дьявол имеет власть. Он контролирует все эти силы. Князь, господствующий в воздухе. Ефесянам 2.2. Князь, господствующий в воздухе. Вот сколько у него имен, братья. Еще одно имя. Бог этого мира. Бог века сего. Второе послание к Коринфянам 4.4. Апостол Павел пишет, чтобы люди освободились. Вот. Не даст ли им Бог покаяние, чтобы они не освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Вот там как раз идет смысл, что он является Богом этого мира. Бог этого мира. Второе послание к Коринфянам 4.4. Значит, братья, из этого мы делаем вывод, что этот мир мир тьмы, мир злых сил, он находится под управлением сатаны, под его контролем. Еще его название – Виельзевул, Матфея 12:24. Это имя характеризует его как князя над бесами. Кстати, оно берет название свое от божества Аккаронского, языческого бога. Ну, а все братья-идолы, они непосредственно связаны были с поклонением бесам. Деревянные это были, золотые или серебряные, все это было связано с поклонением бесам. Вот Матфея 12:24, Вельзевул его имя. Его имя Велиар. Второе послание к Коринфянам 6:15. Значение этого имени – ничего не стоящий и полный зла. Вот сатана – воплощение этих черт. Велиар, второе послание к Коринфянам, 6:15. Значение этого имени – ничего не стоящий и полный зла. Ничего не стоящий и полный зла. Вот сатана – он воплощение этих черт. Значит, его имя еще Велиар. Следующее его имя – Левиафан. Левиафан. Исайя 27:1. Левиафан. Братья, иногда этот мир сравнивается с морем. Море – это неспокойные народы. И вот тот, кто обитает в этом море неспокойных народов, он является Левиафаном. Вот. Исайя 27:11. Я не имею в виду того Левиафана действительного, который обитает в море, как физическое существо. А вот Левиафан в неспокойных народах как раз это дьявол, вот, который и производит в этих народах свои действия. Левиафан – его имя. Аполлион. Откровение 9:11. Означает «губитель». Аполлион, Откровение 9:11, означает губитель. Братья, может быть, я не все имена перечислил, вот, которые относятся к личности дьявола.
А он змей древний.
Древний змей тоже его имя, да. Ну, дракон, древний змей, вот. Как змей хитростью прельстил Еву так, чтобы и умы ваши не повредились, уклонившись от простоты во Христе, Павел Коринфянам пишет. Вот. Он является и змеем. Все это его имена, братья. Ну, может быть, еще какие-то имена вы найдете. Вот. Все они характеризуют его как личность. Братья, личность означает отдельность существа, его индивидуальность. Библия нам свидетельствует, что дьявол – личность. Он совершает личностные поступки, индивидуальные поступки. Библия свидетельствует, что он был первый убийца и лжец. Первый убийца. Иоанна 8:44. И он фактически ввел убийство в мир. Вот от кого происходит все зло. Он произвел убийство в мир. Ввел убийство в мир. Иоанна 8:44. Ну, это Христос говорил, да, что он был человек-убийца от начала и не стоял в истине. Он искушал Христа в пустыне, братья. Матфея 4:1-11. Христос был личностью, и он столкнулся с личностным злым существом. Искушение было вот таким личным. Сатана показал, братья, в этом искушении, что он обладает знанием, может задумывать планы и совершать вот задуманное. То есть вот в этих моментах, где дьявол искушал Христа, искусил Еву, вот, Иуду ввел в грех, братья, говорит о том, что он не только задумывает планы, причем тщательно их, похоже, прорабатывает. Он вступил в единоборство со Христом, вот, в личное такое единоборство для того, чтобы Христа обольстить. Он обольстил первого человека. Он эти планы пытается осуществить. Он, братья, вложил в сердце Иуды желание предать Христа. Это его работа, дьявола. Вот давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 13 глава, 2 стих. Поэтому апостол Павел не просто так увещевал коринфян, говорит, я боюсь, чтобы как змей хитростью прельстил Еву, так и умы ваши не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Вот насколько нам надо быть в бодрствующем состоянии, чтобы не впасть в это искушение. Евангелие от Иоанна кто-нибудь прочитайте. Вот, брат Олег Муринец, прочитай, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 2 текст. Тринадцатая глава, второй текст. Ну, может быть, даже достаточно. Мысль понятна, да, братья? Вот откуда у Иуды появились такие желания предать Иисуса Христа? Дьявол вложил. Мы не оправдываем Иуду. Он дал повод, то же самое, как и дал повод Анане. Вот мы можем прочитать Деяния святых апостолов, 5 глава, 3 стих. Апостол Петр будет говорить Анане: «Анане, для чего ты попустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому?» То есть эти тексты говорят, что дьявол, в отличие от всех других бесов, духов там нечистых и тому подобное, обладает, во-первых, знанием, способностью вкладывать в сердце людей мысль. Значит, он обладает способностью вкладывать в сердце людей мысль, и мысль нехорошую. И нам надо это знать, братья, для того, чтобы вот, мысли, которые приходят нам на сердце, сразу же взвешивать в свете Евангелия, от Бога они или не от Бога. Вот Анания эту мысль развил, и, может быть, он ее принял как свою. И это его погубило. От дьявола Иуда принял эту мысль, и это его погубило. Там, пожалуйста, руку поднимают. Значит, братья, ну, мои рассуждения по этому вопросу. Сатана не владеет способностью знать все мысли, но он хороший психолог. Иногда даже люди вот могут догадаться, о чем человек думает. Я думаю, что дьявол может по состоянию нашего настроения где-то что-то ну, знать, о чем мы можем думать в этот момент. Вот. Но вкладывать мысли в наше сердце он может, братья. Вот из этих текстов мы такой вывод можем сделать. Поэтому Писание говорит, не всякому духу верьте, от Бога ли они? Вот этот дух способен передавать духу нашему неверную информацию, и нам надо бодрствовать. Отсюда рождаются всевозможные заблуждения, потому что дьявол вкладывает в дух людей вот, совершенно недуховные мысли, не от Бога. Да, пожалуйста, Василий Дмитриевич.
Никто не знает, что в человеке.
Кроме духа человеческого.
А когда он заставляет дать ему, он знает, что нам дает духовный.
Да.
А так никто не знает.
Бог только один знает все мысли, Писание об этом однозначно говорит, и наперед знает, и все прочее. Дьявол такой способностью, братья, не обладает.
Вот.
Деяния 5.3, я вот про Ананию прочитал, процитировал вернее. Вот Иоанна 13.2. Братья, он имеет способность сеять плевелы, где посеяны добрые семена. Это делает сатана. То есть он имеет, братья, вот силу забирать Божье Слово, вот, украдывать его, другими словами, воровать его у тех, кто, ну, как бы сказать, не бодрствует или дает ему на это право, не понимая этого. Евангелие от Матфея, 13 глава, 19-39 стихи. Вот показывает, что сатана вот, имеет реальное отношение к людям, задумывает свои планы, сеет свои семена, забирает посеянное доброе семя. Враг человеческий сделал это, Христос говорит. Вот там в притчах, вот 13 глава, там несколько притч, да? И Христос очень хорошо пояснил. Вот. Господин, не добрый ли ты семя посеял на поле твоем? Матфея, 13 глава, с 19 по 39. Там все как раз, братья, о работе сатаны, вот, о его промыслах, об этом говорится. «Недоброе ли ты семя посеял на поле твоем? Кто же сделал это? Откуда плевелы взялись? Что, сами собой выросли?» И вот господин поясняет, когда спали рабы, пришел враг. Вот это его имя как раз. Это о дьяволе идет речь. И посеял между пшеницей и плевелы. Вот его задача. То есть он замышляет злые замыслы, и братья их реально осуществляет. То есть он очень много нам портит. Кстати, братья, мы должны быть настолько аккуратны в словах. Я много свидетельств таких имел. Вот мы там планы нарисуем, так, знаете, расскажем, свои даже личные, и они, бывает, не осуществляются. Вот. Почему? Потому что дьявол, вот мы раскрыли состояние нашего духа, раскрыли наше желание, он сразу начинает замыслы свои строить для того, чтобы положить нам препятствия. Все возможные обстоятельства будут делать для того, чтобы нам воспрепятствовать. Это в благовестии, в наших личных каких-то вот нуждах мы можем потерпеть урон. Поэтому слишком лишнее не надо говорить, братья, всегда. Вот. А если мы что-то говорим, то это надо сопровождать усиленной молитвой, постом, вот, чтобы Господь ангелов своих послал, чтобы Бог нас сохранил, чтобы Он сделал успешным проповедь Евангелия, что мы наметили и так далее. Это, братья, будет полезно. Если мы этого делать не будем, то дьявол нам настроит столько препятствий к достижению наших целей. И частенько это не получается, братья, у нас. Что вот мы задумали, что мы вот так вот обнародовали, сказали, у нас не получается, потому что вот дьявол нам настроил столько козней, а мы, к сожалению, вот так расслабились, вот не подготовились к этой войне. Поэтому вот надо быть очень аккуратными.
И не имел нужды, чтобы кто-то сидит о человеке, ибо сам знает, что в человеке, Бог все знает.
Вот почему, братья, часто так сложно выполнить обещанное? Мы связали себя обещанием, а выполнить трудно. Потому что это дьявол нам строит такие козни, чтобы мы не выполнили обещанного. А раз мы неверны оказались, значит, мы уже где-то потеряли что-то, братья, потеряли. Да.
Он слышит наш разговор, а как смысл?
Он не может читать. Нет, братья, я уже сказал, что дьявол читать мысли не может. Он может что-то догадаться. О чем-то может догадаться. Он же за нами наблюдает постоянно и ходит вокруг нас, как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть он ищет момент. Братья, если мы молимся в мыслях, я думаю, что дьявол не слышит, не понимает, допустим, нашей молитвы. Хотя может догадаться, о чем мы молимся, может догадаться. Потому что я говорю, что он за нами наблюдает постоянно. Вот. Если нам пристально наблюдать друг за другом, мы тоже много начнем понимать, о чем человек может сейчас рассуждать, думать там и тому подобное. Он постоянно за нами наблюдает, братья. Вот. Ну, бояться этого не надо, братья. Просто лишнее говорить не следует. Если, говорю, мы вот иногда, знаете, с таким восторгом о чем-то говорим, что мы собираемся предпринять, вот сами обратите внимание, как сложно потом осуществить этот план. Потому что будет обязательно противодействие. Поэтому нам надо понимать это и с полной ответственностью подходить к исполнению этих планов. А в чем именно выражается это? А это значит, братья, серьезно молиться для того, чтобы не дать врагу возможности нам мешать в осуществлении этого плана, который мы наметили. Там кто-то еще руку поднял. Братья, я это говорю не для того, чтобы мы врага боялись. Его бояться совершенно не надо. Нам нигде Писание не говорит, чтобы мы боялись его. Нигде. Вот. Значит, но я говорю к тому, чтобы мы чувствовали на себе ответственность, как правильно подходить к этим вопросам. И несерьезными в них нам нельзя быть. Нельзя. Потому что вот реальные силы и очень могущественные против нас ведут брань. Его положение, дьявола, на сегодняшний день, братья, на сегодняшний день, его положение. Первое, что хочу отметить. Он очень возвышен в своих глазах. Он очень возвышен в своих глазах. Он себя так и ведет. То есть у него есть чувство собственного достоинства, братья, и он старается себя так проявлять, как в духовном мире, вот среди своих слуг, так, братья, и в физическом реальном мире. Вот. И люди, которые там высмеивают его, там с рожками рисуют, с копытами, что угодно делают, дьявол потом покажет свою власть, и он знает, как разобраться с этими людьми. Он не позволит, чтобы над ним смеялись, потому что этот человек весьма гордый, вернее, эта личность весьма гордая. Вот, он не терпит никаких унижений, вот, значит, и не позволит себя унижать. Он терпит это до времени, потому что он, вот, у него одно желание – это людей сгубить. Но он постоянно возвышен. И когда мы, братья, признаем вот силу дьявола и видим его силу, мы осознаем всю несостоятельность и глупость людей, которые над ним смеются. Вот этого делать нельзя. Его нельзя бояться, но и не надо его критиковать, и не надо его высмеивать. Это не наша позиция. Вот смотрите, как даже Христос в отношении его говорил. Хотя это побежденный враг. Христос был участником низвержения его с неба. Смотрите, как Христос с ним разговаривал. Да? Вот. Как с личностным существом. Отойди от меня, сатана, да запретит тебе Господь. Вот такие выражения наши должны быть. Да? Еще этот текст, 8 и 9 стих, послание Иуды. Да? Это когда Михаил Архангел говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле. Вот он не произносил укоризненного суда. Вот. Не произносил, но сказал, да запретит тебе Господь. Значит, его положение такое, что он князь, господствующий в воздухе. Воздушное вот пространство над нашей планетой, они населены злыми духами, нечистыми духами, которыми руководит сатана. Но Писание говорит, что существуют светлые вот, духи, ангелы, которые не утратили своего достоинства, вот, которые управляются Богом, они также вот, находятся в этих сферах, точно так же, и на земле, и на небе. Значит, его положение – он князь этого мира. Три раза Христос упоминает, что он князь этого мира. Братья, значит, коротко я хочу сказать о его силе. В свете Евангелия мы видим, что сила дьявола, она превосходит человеческую. Послание к Ефесянам, 6 глава, 11-12 стихи. Сила дьявола превосходит человеческую. Библия свидетельствует, что сатана имеет в своей власти духовные силы, очень большой силы. Ну, духовной власти, очень большой силы. Братья, когда мы понимаем все это, тогда мы можем молиться молитвой, которой научил нас молиться Господь. Не веди нас. Ефесянам 6, 11, 12. Тогда мы можем молиться молитвой, которой научил нас молиться Господь. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Вот наша позиция, братья. Ну, по времени, братья, мы уже сегодня все равно не успеем. Мы еще коснемся о его силе. Тут у меня целых 8 пунктов. Вот, его нравственная природа. Завтра мы немножко рассмотрим. Ну и на этом, может быть, мы и закончим. Вот. Слишком много тоже о нем говорить не хочется. А потом перейдем к следующей теме. Просто сегодня я все равно не успею все объяснить. Значит, мы остановились вот на силе дьявола. Братья, вот, рассматривая этот вопрос, мне хочется побудить нас молиться нашему Богу, чтобы Он нас защищал от этих врагов, душ человеческих. Врагов очень много. Все эти озлобленные духи ведут борьбу против церкви, причем ожесточенную борьбу. Но Господь сказал так: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеет». То есть все равно дьявол будет бессилен. Братья, мы имеем оружие, и Бог дал право нам этим оружием защищаться, от которого сатана просто убегает. Убегает, братья. Не уходит, а убегает. То есть вот этот могущественный дух, обладающий колоссальными способностями, вот, весьма хитрый, способный осуществлять свои замыслы, вот коварный, просто убегает. Писание говорит: «Противостаньте ему твердую верою, и убежит от вас». И Христос дал право своей церкви такое: «Се даю вам власть наступать на все змей и скорпионов». Тут подразумевается как раз эти духи злобы поднебесных. Это тоже его, их название – и змеи, и скорпионы. Вот. «И на всякую силу вражью». Бог дал церкви право, братья. Мы этим правом обладаем. Это не должно нас возвышать совершенно. Это не должно нас превозносить, братья. Это должно нас приводить к смирению, вот, и благодарности Богу за то, что Он такое нам дал право. И мы в смирении этим правом должны пользоваться, братья, и будем пользоваться. И да благословит нас Господь в этом. Ну, на сегодня мы пока эту тему приостановим. Завтра мы продолжим, если Господь продлит нашу жизнь. Если вопросы по теме есть еще, короткие? Нету, помолимся.